Говорит Радио Свобода. Блогер Руслан Соколовский отказывается приносить извинения Русской Православной Церкви за опубликованный им видеоролик «Ловим покемонов в церкви».
РПЦ просят дословно публичного покаяния. Но кто такие РПЦ, чтобы я перед ними публично каялся?
Вызовет ли резкое падение цен на нефть на прошлой неделе такое же резкое снижение курса рубля по отношению к доллару?
Масштабы падения и рубля вслед за снижением нефти могут оказаться более значительными, более явными.
Украинские историки опубликовали неизвестные до сих пор документы о тех, кто приводил в жизнь сталинскую политику большого террора в конце 30-х годов 20 века.
Можно на этих делах построить и психологический портрет этих палачей, изучить то, как они к этому пришли.
Здравствуйте. Эти и многие другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 13 марта. Итак, Верхоисетский суд Екатеринбурга сегодня приступил к рассмотрению дела видеоблогера Руслана Соколовского, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих и экстремизме. Ему грозит до 7,5 лет лишения свободы. Дело против Соколовского было возбуждено в сентябре прошлого года, после того, как он выложил в интернет видеозапись, в которой он ловит покемонов в игре Pokemon Go в храме на крови в Екатеринбурге. Помимо этого самого известного ролика Руслана Соколовского, в материалах уголовного дела речь идет еще о 8 видеозаписях, выложенных на канале блогера Соколовский в YouTube. Ролик «Ловим покемонов в церкви» Соколовский записал в августе прошлого года, выбрав для этого один из крупнейших храмов Екатеринбурга – храм на крови, возведенный рядом с местом, где почти 100 лет назад расстреляли императора Николая II и его семью. По мнению экспертов, оскорблением для верующих стало то, что блогер назвал Иисуса Христа, цитата, «самым редким покемоном» и посетовал, что не поймал его, а также то, что в ролике звучит песня с нецензурной лексикой, стилизованная под церковное песнопение. Процесс только начался. Мы предлагаем вам послушать, что сам Руслан Соколовский, который провел несколько месяцев в СИЗО под домашним арестом, сказал по поводу предъявленных ему обвинений.
Потенциально я могу признать, что при просмотре моих роликов какие-то верующие люди могли оскорбиться. Соответственно, я готов перед ними извиниться. Я даже готов лопатой помахать на благо города, потому что я люблю работать, по большей части. Но тем не менее, я считаю, что то, что у нас есть, а именно срок до 5 лет за подобное, это неадекватная мера. Штрафы разного рода, может быть, связанные наказания, даже не наказания, а непосредственные меры в виде работы. Это адекватно в какой-то мере. Такое в Европе, в принципе, тоже есть. Но то, что сейчас есть, это неадекватно. А РПЦ просят дословно публичного покаяния. Но кто такие РПЦ, чтобы я перед ними публично каялся? Это вы сами прекрасно понимаете, какие люди. Вы же журналисты. Вы очень любите писать о внезапно исчезающих фотошопе, часах, яхтах и прочем. И я не вижу смысла публично каяться перед структурами, которые мне не нравятся, структурами клерикализации в России. Перед людьми, конкретно перед вами, например, без проблем. Но перед какими-то подобными структурами нет. Уж извините. Мне было бы очень интересно, если бы РПЦ меня конкретно отправили поработать, например, с какими-нибудь там больными детьми, какую-то свою благотворительную организацию, которую они реально сделали, которая помогает, например, больным детям. Я бы туда с удовольствием съездил. Знаете, это был бы очень интересный опыт, и в такой форме вот это вот покаяние я бы даже принял, потому что я бы помогал бы, опять же, конкретным людям, а не РПЦ. Сама структура мне неинтересна, разве что покритиковать ее в видеоблогах раньше было забавно. Сейчас уже нет, потому что за это меня хотят посадить.
Это был видеоблогер Руслан Соколовский. Вы слушаете «Радио Свобода». Внезапное и резкое снижение цен на нефть на прошлой неделе привело и к заметному ослаблению рубля. Его курс к доллару снизился до уровней месячной давности. С начала года, даже несмотря на некоторое общее снижение цен на нефть, рубль, наоборот, существенно укрепился. Однако теперь, когда цены на нефть откатились к уровням конца ноября прошлого года, его так называемый запас прочности явно сократился. Тему продолжает экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский.
В
целом с начала года нефть сорта Brent, к цене которой привязаны и цены российской экспортной нефти Urals, к 8 марта подешевела на 1.5%. За это же время рубль, наоборот, укрепился к доллару на 4%. Однако 8-9 марта цены на нефть обрушились сразу на 7%, продемонстрировав максимальное в наступившем году падение в течение одного дня и до минимальных уровней с начала года. На этом фоне рубль подешевел к доллару на 2%. К вечеру в четверг и утром в пятницу нефть и рубль частично отыграли потери, понесенные накануне, однако до возвращения к уровням начала недели им еще далеко. Но можно ли предположить, что если нефть вдруг станет заметно дешеветь и дальше, снижение курса рубля вновь окажется меньшим, как было все последние месяцы, за счет неких внутренних факторов? Или скорее вновь проявится давняя зависимость? Чем больше падение нефти, тем ближе к нему по масштабам окажется и падение курса рубля. Наш первый собеседник в Москве – главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
Действительно, нефть достаточно сильно скорректировалась. Рубль, очевидно, отстает от этой динамики. Но если посмотреть на динамику рублевой цены на нефть, то сейчас она возвращается там ближе к уровням около 3000 рублей за баррель. Это, собственно, те уровни, которые, в принципе, доминировали, начиная там с августа, вплоть до начала декабря, когда рубль начал расти. Поэтому здесь, наверное, та динамика, которую мы наблюдаем, она отчасти отражает все-таки остающую реакцию рубля на нефть, но в дальнейшем, если цена на нефть продолжит падать, то, собственно, корреляция рубля с нефтью должна заметно возрасти. И там уже масштабы падения и рубля вслед за снижением нефти могут оказаться более значительными, более явными.
Руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Здесь очень важен психологический аспект. И если движение вниз в нефти сохранится, и мы увидим цены на нефть в районе 50 долларов за баррель или даже ниже, конечно, появятся довольно такие нервные настроения на валютном рынке, и это может усилить снижение рубля по отношению к доллару. Пока что снижение рубля носит, скажем так, спокойный характер, закономерный и спокойный. Но при появлении каких-то панических настроений это падение может быть даже сильнее, чем снижение цен на нефть.
Госбюджет России на 2017 год сверстан, исходя из среднегодового курса, в 67,5 рублей за доллар, то есть на 13-14% ниже текущих уровней. Причем это именно среднегодовой, то есть теоретически снижение с нынешних уровней может быть заметно большим. Хотя, конечно, такой курс предполагает и куда более низкие цены на нефть – 40 долларов за баррель против нынешних, напомню, примерно 52 долларов. Но сколь в принципе вероятно вам представляется сценарий подобного снижения курса рубля? Дмитрий Полевой, банк ING.
Нужно помнить, что этот прогноз основан на цене на нефть 40 долларов за баррель в среднем за год, опять же. То, что мы наблюдаем сейчас даже, все равно существенно выше, чем эти показатели, поэтому здесь лучше ориентироваться на рублевую цену на нефть. И в этой терминологии бюджетный план – это 2700, а текущая цена на нефть по-прежнему выше, около 3000 рублей за баррель, поэтому каких-то больших проблем для бюджета снижение нефти, которое мы наблюдаем, не несет. И более того, рубль все-таки будет подстраиваться к фактической цене на нефть. То есть, если действительно цена идет к 40 долларам за баррель, то бюджетный уровень, в принципе, не выглядит нереалистичными, скажем так. Но по-прежнему, пока мы считаем, что этот сценарий вряд ли будет реализован. И рубль будет находиться на более крепких уровнях при чуть более высокой цене на нефть, чем заложено в бюджет.
Константин Гуляев, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
С моей точки зрения, бюджетный курс нельзя расценивать как прогноз, хотя значение 67,5 рублей за доллар, в принципе, очень близко к моим ожиданиям на конец года. Как раз в районе 68 рублей за доллар, наверное, и сложится соотношение. Во-первых, я считаю, что текущая цена на нефть поддерживается очень сильно соглашением ОПЕК, и если это соглашение не будет продлено на второе полугодие, цена на нефть может быть ниже текущей в пределах 10 долларов. Второе, все-таки у нас, хотя инфляция существенно замедлилась, годовые темпы уже ниже 5%, но если считать эффект инфляции на рубль, то накопленный этот эффект, конечно, делает рубль более слабым. И, конечно, бюджетная ситуация, она может быть не такая негативная, как в прошлом году, но все равно напряженная. Все эти факторы, они дают мне основания предположить, что соотношение рубль-доллар будет несколько хуже, чем текущее значение.
На следующей неделе, 15 марта, на своем очередном заседании Федеральная резервная система, ФРС, Центральный банк Соединенных Штатов, может вновь повысить свою ключевую ставку, и рынок сегодня уже оценивает вероятность такого решения почти в 100%. Повышение ставки в США, тем более неоднократное в течение относительно короткого времени, традиционно ведет к заметному укреплению доллара, так как повышает привлекательность вложений в американские активы и, соответственно, к снижению цен на нефть, которая в долларах и торгуется. Но коль скоро рынок практически уверен в новом повышении ставок, и оно, видимо, уже заложено в его текущих котировках, стало быть, большого влияния на сырьевые валюты, включая российский рубль, это решение, будь оно принято, уже вряд ли окажет, или еще не факт. Вспомним, в декабре 2015 года, когда ФРС США впервые за 8 лет повысила свою ключевую ставку, курс рубля к доллару упал сразу на 2%, обновив тогда 18-летний минимум. Дмитрий Полевой.
Мы считаем, что действительно Россия остается страной с заметно большим иммунитетом к возможному повышению долларовых ставок в США и в мире. И таким образом, как вы правильно заметили, учитывая, что событие повышения ставки уже полностью заложено в котировке, мы не ждем, что само повышение окажет какое-либо значимое влияние на рубль. Но, тем не менее, нужно понимать, что любые эффекты, их нужно как бы накладывать на общий фон. И если общий фон будет оставаться слабым, особенно если нефть продолжит падать, то какая-то реакция от возможного повышения ставки ФРС в рубле возможно, но, опять же, повторюсь, этот фактор не будет доминирующим.
Константин Гуляев.
С моей точки зрения, повышение ставки ФРС на ближайшем заседании абсолютно заложено в котировке. Рынок уже ожидает этого несколько недель. Здесь важен именно комментарий ФРС. Рынок изначально ставил на 2 повышения, но сейчас все больше смещается ожидание на 3 повышения. Если ФРС подтвердит эти ожидания, какая-то реакция будет? Она может быть не такой, конечно, значительной, потому что это все-таки нельзя назвать полным сюрпризом. Но, тем не менее, даже на рынке, в принципе, некоторые ожидают и 4 повышения в текущем году. Но все-таки скорее можно ожидать 3 повышения.
В целом, по вашим представлениям, какие именно внутренние факторы могут оказать в 2017 году наибольшую поддержку рублю, сдерживая его возможное новое соответствующее ослабление, если допустить вариант нового снижения цен на нефть, скажем, слабый внутренний спрос, малый отток капитала из страны, высокие процентные ставки в России, привлекающие капиталы зарубежных инвесторов, начатые еще в феврале регулярные покупки валюты на рынке Министерством финансов или какие-то иные факторы. Дмитрий Полевой.
Бесспорно, наверное, первым фактором, который продолжит поддерживать рубль, является достаточно умеренно жесткая денежная политика ЦБ, которая обещает придерживаться достаточно длительный период времени, даже после достижения цели по инфляции в 4%. И, собственно, этот фактор будет поддерживать и спрос нерезидентов на российские активы, и будет снижать привлекательность валюты для населения, для локальных компаний, несмотря на то, что краткосрочные колебания в рубле могут быть достаточно заметными. Это будет, наверное, основным фактором. И второй фактор, который косвенно может поддерживать все-таки относительно стабильную ситуацию в рубле и ограничивать возможный потенциал ослабления, это в целом все-таки ожидание восстановления экономического роста и относительно стабильная ситуация с точки зрения общефундаментальных показателей. То есть по-прежнему отток капитала ожидается на достаточно низких уровнях, платежный баланс в целом остается сбалансирован, поэтому здесь каких-то больших дисбалансов мы не ждем, и как следствие какого-то устойчивого значительного ослабления рубля с текущих уровней также не ждем. И второй положительный момент – это политика Минфина по снижению дефицита государственного бюджета. Это тоже важный фактор с точки зрения общей макроэкономической стабилизации, и этот фактор выступает одним из основных в качестве поддержки интереса, опять же, нерезидентов и иностранцев к российским активам, к российскому рублю.
Константин Гуляев.
Для рубля самое главное – это внешний фактор. Внутренние факторы, они могут только лишь сдержать движение, которое сложится из-за внешних факторов. По значимости внутренние факторы, они далеко не такие важные, как внешний фактор. Если по значимости смотреть внутренние факторы, то тут важна политика ставок Центробанка. Если ставка в течение года будет понижена и неоднократно, это будет влиять на ослабление рубля. Покупки валюты со стороны Минфина тоже являются фактором, но больше психологическим. И такой фактор, что население за последний год накопило довольно большой запас валюты, и, наверное, какого-то острого спроса, по крайней мере, на текущий момент нет. Это тоже, в принципе, сдерживает ослабление рубля.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев и главный экономист по России – голландский американского банка ING Дмитрий Полевой. С экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Вы слушаете «Радио Свобода». К 80-летию наиболее массовых сталинских репрессий конца 30-х годов прошлого века украинский научный журнал из архивов ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ начал публикацию исследований о сотрудниках НКВД, организаторах и исполнителях большого террора. До недавнего времени из-за закрытости архивов эта информация была практически недоступна. Слово моей коллеге Александре Вагнер.
Авторы спецвыпуска украинского журнала из архивов ГПУ, НКВД, КГБ во вступлении подчеркивают, что поиск виновных, помимо Сталина и его преданных приспешников, необходим для покаяния, через которые прошли, например, немцы после Второй мировой войны, благодаря Нюрнбергским процессам, позволившим не просто предъявить обвинения реальным убийцам и бюрократам, отдававшим приказы за письменным столом, но и понять, что заставило людей стать частью машины террора. «Все это резко отличается от того, что происходило в Советском Союзе», говорится во вступлении к изданию. «Там не было ни поражения в войне, ни связанной с ним послевоенной оккупации союзными державами, что привело бы к подрыву и делегитимизации сталинского режима. Напротив, победа в войне подняла величие Сталина на новую высоту. Генералиссимус выиграл, создав новую разновидность наследия, альтернативное прошлое, которое послужило легитимизацией последующих советских руководителей и оказалось крайне полезным для использования Владимиром Путиным». Конец цитаты. И вот, чтобы найти виновных на местах, украинские историки воспользовались коротким периодом с 1938 по 1941 годы, когда на место устраненного с поста НКВД Ежова был назначен Лаврентий Берия и появился приказ номер 762, согласно которому ликвидировались печально известные тройки, выносившие решения по сфальсифицированным делам, и запрещались массовые аресты. Именно после этого приказа началась чистка внутреннего аппарата НКВД. В Советском Союзе тогда отстранили от работы более 7 тысяч сотрудников, 22% общего оперативного состава. 937 сотрудников были арестованы, и некоторые из них получили длительные сроки заключения, даже смертные приговоры. Дела, заведенные на так называемых «палачей НКВД», которые проходили по статье «Нарушение судзаконности», стали объектом внимания украинских историков. «Они позволяют воссоздать механизм уничтожения людей, появившийся во время большого террора», говорит украинский историк Олег Бажан.
«Здесь можно на этих делах построить и психологический портрет этих палачей, изучить то, как они к этому пришли, действовали, скажем, по приказу или по злому умыслу, или же по личной инициативе. Это действительно новый срез, который нам дает возможность еще раз посмотреть на природу этого большого террора. В этом спецвыпуске журнала говорится об ужасающих бесчинствах, которые творились в застенках НКВД в разных регионах Украины. Ну, например, в Житомирском управлении НКВД, когда была проведена проверка вот этих всех чекистов, которые принимали участие в казни, оказывается, были неоднократные факты издевательств на сексуальной почве. Например, заместитель начальника Житомирского НКВД Гришин Шикман вместе с подручными просто убивал 72-летнюю женщину железными ломами с целью добиться, где она прячет золото, чтобы это поживиться. Известное теперь уже всем дело, это дело начальника Уманской тюрьмы Самуила Моисеевича Абрамовича, который зарабатывал на убитых узниках, то бишь забирал себе домой после расстрелов это 2-3 мешка одежды, выбивал рукояткой пистолета золотые зубы. И, как оказалось, уже и на этом было построено обвинительное заключение. И было дело на одного из водителей машин, которые подвозили смертников к внутренней тюрьмы НКВД. Оказывается, он получал вознаграждение в виде одежды репрессированных и потом продавал в одном из магазинов города Киева. Человека сначала арестовали, а потом пожурили и отпустили. В Умовской оперативной группе были люди, которые глумились над трупами женщин после расстрела. Действительно, очень неприглядный портрет этих людей складывается. Мы хотели узнать, кто среди этих комендантов были рекордсмены
Но не каждый хвастался в своем нужном списке, сколько он умертвил так называемых врагов советской власти в украинских делах. Эта информация была засекречена, и очень редко это указывалось в послужном списке. Только один человек по фамилии Турбовский, он был комендантом в Днепропетровске и написал в своем деле, и он подсчитал всех тех, которых он расстрелял, то вот он лично расстрелял 2100 человек. Этим он всегда бахвалился, об этом рассказывал, и это есть об этих делах.
Я так понимаю, что некоторые из этих комендантов были привлечены к суду, но не все.
Не все, не все. Те, которые занимались расстрелами и были причастны, скажем, к так называемой Быковнянской трагедии, где больше всего было найдено останков человеческих тел, и на сегодняшний день там установлено до 20 тысяч тех, которые было тайно после расстрелов предано земле, то здесь никто не был привлечен ответственности, но тут Бог покарал, как говорится. Вот Александра Шашкова, который в 1937-1938 году исполнял обязанности коменданта, он во время Второй мировой войны застрелился, чтобы не попасть в плен. Также застрелился Иван Нагорный. К криминальной ответственности был привлечен комендант Житомирского НКВД, но, как правило, очень мало проходило по каким-то статьям, потому что этих людей очень ценило руководство.
А помогли ли материалы, которые вы обнаружили в архивах, найти, например, новые какие-то места захоронения или узнать о самих репрессированных, какую-то, может быть, новую информацию?
Можно установить, где происходили пытки, в каком помещении это все находилось, где происходили расстрелы. В некоторых делах указывается место, куда вывозились тела и где погребения производились. Но хочу сказать, что это очень бегло, потому что, как правило, этот вопрос следователей сильно не интересовал. Поэтому это где-то проходило скороговоркой, что мы там вывозили вот на местное кладбище или же кого-то прикапывали на территории вот того или иного районного или же областного управления НКВД. Но это вот та ниточка, за которую можно уцепиться и дальше растягивать этот клубок. Это вот, например, когда я смотрел документы, то оказывается, в Запорожье трупы сбрасывали в выгребную яму. Потом, когда переезжало отделение, то это все было забетонировано, и потом там уже вырос цех одного из местных заводов.
А можно параллели провести между тем, что происходило в России и на Украине?
Тот конвейер смерти, который действовал в Сибири, или же в Якутии, или на Кубани, или в Украине, он был одинаковый. Как правило, это с 10 вечера. Вот, и до утра, чтобы успеть еще делать захоронение там на кладбище или в каком-то секретном объекте, который, скажем, был отведен для НКВД. Как правило, уже сами чекисты там определяли, с какого оружия им стрелять. Как правило, мелкокалиберное оружие, чтобы было поменьше крови. Это все было очень-очень засекречено.
А несмотря вот на эту секретность, неужели информация не просачивалась за пределы вот этой машины террора? Неужели вот обычные люди, которые попадали в эту машину, не распространяли информацию о том, что происходит в застенках НКВД?
Например, если мы говорим о Быковне, то эта информация начала распространяться только после того, когда 19 сентября 1941 года в Киев вошли нацисты. Вот. И после этого, естественно, было напечатано уже оккупационной прессе о том, что вот обнаружены именно секретные кладбища, и там похоронены жертвы сталинских репрессий. И люди уже ринулись и там искали своих родственников. Потом, скажем, когда вернулась советская власть, то те, кто об этом распространялись, получили сроки, и их с Киева убрали на несколько тысяч километров, чтобы об этом никто и не догадывался. Да? Вот. В 60-х годах дети играли в футбол этими черепами в Быковнянском лесу, поэтому даже пришлось организовать государственную комиссию по исследованию того, кто ж там лежит и что это за неучтенное кладбище. Я смотрел эти дела этой государственной комиссии, то я вам хочу сказать, что все делалось для того, чтобы все это прикрыть, спрятать. Была установка сказать, что там были похоронены советские военнопленные, которые содержались в Дарницком концлагере. И во время Горбачевской перестройки еще работали государственные комиссии, хотели все равно от себя, коммунистический режим, эти преступления от себя отвернуть.
С украинским историком Олегом Бажаном беседовала моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Служба безопасности Украины проверит достоверность информации о возможных визитах в Крым российской певицы Юлии Самойловой, которая должна представлять Россию на конкурсе Евровидения 2017 в Киеве. После этого ведомство примет решение относительно ее допуска на украинскую территорию, передает агентство «Интерфакс Украина». Ранее о том, что Самойлова выступала в Крыму в июне 2015 года на концерте в городе Керчь, сообщил в Фейсбуке руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко. Помощник экс-президента СССР Михаила Горбачева Анатолий Черняев умер на 96-м году жизни. Черняев родился в 1921 году, участвовал во Второй мировой войне, командовал взводом. Затем преподавал историю в МГУ, а с 1961 по 86 год работал в международном отделе ЦК КПСС. В 1986-91 годах он был помощником генерального секретаря ЦК КПСС, затем президента СССР Михаила Горбачева по международным делам и считался одним из видных представителей либеральной части его окружения. С 1992 года Черняев являлся сотрудником Горбачев фонда, руководил проектом «Документальная история перестройки. Внешняя политика перестройки». Широкую известность получили недавно опубликованные дневники Черняева, которые он вел в 70-е и 80-е годы прошлого века и которые содержат ценные свидетельства о работе аппарата ЦК КПСС, настроениях в советской элите, перестройки и политики Михаила Горбачева. Глава Роснефти Игорь Сечин просил Олега Феоктистова, инициатора ареста экс-министра экономики России Алексея Улюкаева, оказать ему содействие в этом деле еще когда генерал работал в ФСБ. Об этом пишут ведомости со ссылкой на высокопоставленного сотрудника силовых органов. Помимо этого, собеседник газеты полагает, что приход Феоктистова в госкомпанию помог продаже пакета акций «Башнефти» в пользу Роснефти. Ранее сообщалось, что Алексей Улюкаев выступал против этой сделки. Сейчас Улюкаев обвиняется в получении крупной взятки. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Курманбек Бакиев был президентом Киргизии с 2005 по 2010 год. Он пришел к власти на волне так называемой «тюльпановой революции», свергнувшей правительство Аскара Акаева. В ходе новой революции апреля 2010 года уже Бакиева свергла оппозиция, политик покинул страну. Вот уже несколько лет он вместе с семьей живет в политической эмиграции в Белоруссии. Киргизские власти безуспешно требуют его выдачи. В самой Киргизии члены клана Бакиева обвиняются в организации покушения на жизнь британского бизнесмена Шона Дейли и злоупотреблении служебным положением. Бакиев и его соратники все обвинения отвергают. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент большого эксклюзивного интервью, которое Курманбек Бакиев дал корреспонденту белорусской службы «Радио Свобода» Анне Соусь. В нем он изложил свое видение событий апреля 2010 года, когда в Киргизии погибли сотни людей, а Бакиеву пришло бежать из страны.
О чем вы сожалеете, вот, если мы будем говорить о событиях 2010 года? Больше всего сожалеете?
2010 года? Понимаете, я сожалею о том, прежде всего, что мы не знали, что готовится вооруженный государственный переворот. Чтобы понять это, с 2005-го, когда только я стал президентом, и до 2007-го, кто-то из политиков у нас там посчитал, в Кыргызстане произошло больше 1500 митингов. За 2 года. То есть мы не давали, там, не душили, не прессовали. Пусть кричат там, выходят, кричали. Ой, больше занимались производством, экономикой. А вот эту структуру, именно спецслужбы, я не уделял достаточного внимания. А надо было. То есть в 2010 году ее нельзя назвать революцией. Объясняю, почему. В 2005 революция, в 2010 нет. В 2005 году Все регионы Кыргызстана поднялись. То есть все области поднялись. Почему? Они, народ был недоволен фальсификацией парламентских выборов. А в 2010 году порядка около 2000 хорошо вооруженных людей около Белого дома стреляли с автоматов, с пулеметов, с гранатометов, даже БТР откуда-то пригнали из крупнокалиберного пулемета с БТР стреляли по Белому дому. Вот это в 2010 году было. Это не назовешь революцией. Хотя все говорят 7 апреля, но события-то начали 6 апреля, когда в Таласе захватили губернатора в заложники. Я 7 апреля с ним разговариваю утром с губернатором Таласской области. Он говорит, меня взяли в заложники. Я говорю, что тебя избивает и что-то? Нет. Ну, агрессивно очень настроенные люди. Потом они пошли в этом же Таласе, захватили здание УВД, издевались над сотрудниками милиции, министр внутренних дел чуть до смерти не избили. Это было 6 апреля. Захватили оружие, а потом 7 уже пришли к Белому дому. И, кстати говоря, 7 апреля первые жертвы были среди сотрудников милиции. Когда,
вот я как раз спрашивал, о чем вы сожалели?
Да, вот,
много людей, много людей
конечно,
погибло, сожалеете?
Да, вот об этом я сожалею. Потому что ведь именно они это дело допустили. Когда кинули гранату в курсантов, безоружных курсантов, которые вышли охранять общественный порядок. Кинули в них гранату. Первые погибшие были среди сотрудников милиции. То есть, я сожалею о том, что пролилась кровь. Ведь и потом, ведь всех этих погибших повесили на мою шею, что вот я их расстрелял, я дал команду там, и все, кто там были. Но нападали-то они в Белый дом с оружием
и
в руках.
Вы, как президент, получается, не имели власти, чтобы...
А что я мог сделать?
Предотвратить это, каким-то образом остановить?
А как? Выйти к ним, если они уже по моим стеклам стреляли с оружия. Если бы я вышел, меня бы там на месте расстреляли. И потом, когда погибших людей делали экспертизу, делали экспертизу оружия, кто охранял Белый дом, там сотрудники МВД, службы национальной безопасности и так далее, экспертиза не подтвердила. Ни из одного стрелкового оружия, кто охранял Белый дом, вот эти погибшие не были убиты. Они были убиты или с дробовика, или с мелкокалиберной винтовки, или колотые раны всякие. То есть этим оружием не оснащаются правоохранители. То есть много было мародерства. Люди грабили маркеты, супермаркеты, магазины. Там охрана их убивала, все эти трупы привозили к Белому дому и складывали, а потом все повесили на Бакиева и его команду. Вот об этом я сожалею, что я не смог это предотвратить. И не мог практически. А они-то по событиям 7 апреля привлекают к ответственности людей. За что? Эти сотрудники службы безопасности президента, правоохранительных органов, они выполняли свой долг. Они обязаны были охранять не только президента, там был и премьер-министр, там были сотрудники администрации президента, сотрудники аппарата правительства. Их тоже надо было защищать.
Осенью в ноябре в Кыргызстане пройдут президентские выборы. Несколько дней назад президент Кыргызстана заявил о том, что больше революции в Кыргызстане не будет. А кого бы вы хотели видеть президентом Кыргызстана теперь? И вот я хотела бы также вас попросить прокомментировать это очень громкое задержание Амурбека Текебаева, которое сейчас произошло. А также вот в некоторых СМИ писали, что, возможно, вы с ним встречались на Кипре. Но так я бы понимаю, что вы из Беларуси не выезжали или могли выезжать?
В прошлом году я не выезжал. В прошлом году я не выезжал и в этом году пока не выезжал за пределы Беларуси. Это, во-первых. И с Текебаевым у нас никакой встречи не было. Это абсолютно... Ну, это можно проверить. Любое мое перемещение, власти Белоруссии знают об этом. А какого президента? Ну, наверное, я бы хотел видеть, как и все нормальные граждане Кыргызстана, президента, который был бы максимально полезен для своей страны и полезен для своего народа. Работать для своего народа. Вот такого президента. Что касается Текебаева, вы понимаете... Я не знаю. Мне кажется, это тут, как говорится, у русских языков говорят, есть такая фраза, дело ясное, что дело темное. Мне кажется, это дело темное какое-то.
Есть на политиках?
Конечно. Ну, 7 лет прошло почти, или 6 лет прошло. Чего он молчал? Во-первых, я не могу сказать, вот этот товарищ давал деньги, не давал. Кто это может? Он говорит, давал. Текебаев говорит, не давал. Ну, это ладно. Но сам факт задержание его. Его обвиняют по статье мошенничества. А задерживают его как рецидивиста, как опасного преступника. Ночью в аэропорту. Он же никуда не бежал. Он приезжал, возвращался в страну. Слушай, депутат, тем более, лидер фракции. Ну, вызовите его повесткой в прокуратуру и допросите его. Нет, надо было задержать. Ну, это ж какие-то политические шоу делают, я не знаю.
Были вы удобным президентом для России?
Я был неудобный не только для России. Я был немножко неудобный и, может быть, где-то соседям.
Почему?
Но мы всегда ладили. Потому что я не любил заискивать. Я не подобострастный человек. Мне еще моя покойная мама говорила давно, когда я из Куйбышева переехал. Я же долго в России жил. 11 лет Россия, 2 года Украина, 13 лет. То есть я уехал юношей, вернулся уже мужчиной. Она мне говорила: сынок, ты не будешь никогда большим начальником, потому что ты не умеешь прогибаться. Это мамины слова. Я думал, почему я должен прогибаться, чтобы большим начальником? Я открыто говорил, опять, пусть земля будет пухом, с Исламом Абдуганичем Каримовым. Он это ценил. У нас с ним были прекрасные отношения. Я им открыто говорил, что я думаю по разным вопросам. Я открыто обсуждал эти вопросы с Назарбаевым. Я открыто говорил эти вопросы и Путину, и Медведеву. Да, Кыргызстан маленькая страна по сравнению с ними. Но я никогда не вел себя подобострастно и никогда не заискивал ни перед одним из них. Я с уважением относился ко всем.
С бывшим президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым беседовала корреспондент белорусской службы «Радио Свобода» Анна Соусь. Полностью это интервью можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете «Радио Свобода». Президент Боливии Эва Моралес, пропагандист традиционных индейских ценностей и леворадикальных идей, борец с империализмом и капитализмом, подписал новый закон, почти вдвое увеличивающий площади, на которых разрешается выращивать кокаиновые кусты, с 12 тысяч гектаров до 22 тысяч. Это решение принято им вопреки протестам многих иностранных лидеров, международных и национальных правоохранительных структур, а также и местной оппозиции, предупреждающих, что увеличение объемов собираемых листьев коки нарушает обязательства Боливии и неизбежно приведет к росту нелегального производства кокаина. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Боливия сегодня находится на третьем месте в мире после Колумбии и Перу по объему производства и листьев коки, и получаемого из них после химической переработки кокаина, признанного ООН вторым по степени опасности наркотиком мира, массовость употребления которого стала настоящей социально-экономической проблемой во многих странах. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, на середину 2016 года в Колумбии находится около 48% мировых посадок кокаинового куста, в Перу – 32%, а в Боливии – 18%. При этом на Северную и Южную Америку приходится и 70% мирового потребления наркотика кокаина, а еще 22% на наиболее развитые страны Европы. Кока, куст, похожий на терновник, культивируется на территориях Андской горной цепи более 5000 лет, а по последним данным жевать листья дикорастущей коки люди, селившиеся в этих краях с тяжелым климатом, начали более 8000 лет назад. Местные жители используют ее и в традиционной медицине, и в религиозных церемониях. Употребление коки обычно представляет собой жевание листьев ради выделяющегося сока, глотание их или заваривание из них чая. Кока, содержащая множество растительных белков, витаминов и других питательных веществ, помимо, собственно, алкалоида, влияющего на психическое состояние, быстро снимает усталость и симптомы так называемой горной болезни, вызванные кислородной недостаточностью и сильными перепадами давления, а также подавляет голод, жажду, сонливость и боль. У народов Анд в период испанского колониального правления даже расстояние и время измерялись часто в единицах какада, то есть порций коки, которые нужно было целиком сживать, перемещаясь из одного места в другое. Андские индейцы, в первую очередь в Боливии и в южной части Перу, почти всегда носят с собой мешочек с порцией коки на 1-2 дня, примерно 60 граммов на сутки. При этом в самих листьях коки алкалоида кокаина содержится лишь примерно 0,5% от общей массы, а ощущение от одной порции пережеванных листьев сравнимы с выпиванием 2-3 чашек крепкого кофе. Кокаин, известный сегодня сильный наркотик из класса стимуляторов, ученые научились производить из листьев коки лишь во второй половине XIX века. Когда-то он даже входил в состав оригинального рецепта напитка Coca-Cola, который так и получил свое название. Однако сегодня и кокаин, и листья коки включены в так называемый первый список Единой конвенции ООН о наркотических средствах от 1961 года, подразумевающий самый жесткий международный контроль, и их производство считается нелегальным. Боливия, по крайней мере официально, ранее выполняла соответствующие международные соглашения в области борьбы с производством и торговлей наркотическими веществами и ограничивала площадь кокаиновых посадок, хотя выращивание листьев коки для медицинских и религиозных целей полностью никогда не запрещало. Но когда к власти в стране в январе 2006 года пришел Эво Моралес, уже пробывший на этом посту три срока и в 2019-м надеющийся добиться выдвижения на четвертый срок, ситуация начала меняться. Выходец из жившей высоко в Андах бедной крестьянской семьи индейцев народа Аймара, в молодости сам выращивавший кокаиновые кусты, Моралес в должности президента начал самым активным образом поддерживать традиционный промысел, то есть культивирование и употребление коки и пищевых и косметических продуктов из нее. В частности, он до сих пор формально остается председателем Федерации профсоюзов производителей коки боливийской провинции Чапаре, где этих плантаций больше всего в стране. На звучащее со всех сторон обвинение в том, что Боливия остается крупнейшим в мире поставщиком сырья для производства кокаина, который в основном вырабатывается в принадлежащих преступным картелям подпольных лабораториях в Колумбии и Мексике, он не реагирует, продолжая напоминать всему миру, что кока, которую он называет культурным достоянием нации, и кокаин не одно и то же. Цитата. «Мы хотим гарантировать каждому гражданину доступ к таким запасам коки, которых ему хватило бы до конца его жизни». Это отметил Эво Моралес, объявляя на днях в специальной речи в Законодательной ассамблее Боливии о принятии нового закона, согласно которому в стране с 12 тысяч гектаров до 22 тысяч будет увеличена площадь, на которой разрешается культивировать кокаиновые кусты.
Может быть, это в западной культуре присутствует проблема незаконного употребления кокаина. Они так используют часть наших листьев коки в этой своей западной культуре. Однако мы к ним не принадлежим. Все это кокаиновое потребление – это не наше наследие. Мы все знаем, говорим об этом с печалью, что по медицинским причинам из-за проблем со здоровьем мне теперь время от времени придется покидать страну. И я недавно услышал, Эво хочет сбежать, чтобы не принимать закон о коке. Так вот именно сейчас я хочу с гордостью заявить, что нахожусь здесь, чтобы торжественно объявить о принятии закона об увеличении производства коки, который ранее был одобрен и принят нашей многонациональной законодательной ассамблеей.
Эво Моралес, очевидно, быстро подписал закон о коке во многом под давлением своих сторонников из крестьянских профсоюзов, в конце февраля устроивших многодневные акции протеста в Ла-Пасе и других городах Боливии после сообщений, что правительство, наоборот, готовится ограничить зоны легального выращивания кокаиновых кустов. Эти столкновения закончились стычками с полицией и задержанием сотен манифестантов, к которым присоединились другие сторонники боливийского президента, требующие провести повторный референдум о возможности выдвижения Моралеса на четвертый президентский срок на будущих выборах, намеченных на конец осени 2019 года. Ровно год назад этот референдум уже прошел, и большинство боливийцев тогда высказались против. Интересно, что когда-то закон, ограничивающий пребывание президента Боливии в должности двумя сроками, был принят по инициативе самого Эво Моралеса, в то время, когда он был ему выгоден в борьбе с бывшими политическими соперниками. При этом сам Моралес, повторю, находится в должности президента уже в третий раз. Первый президентский срок ему официально не был засчитан из-за юридической казуистики. Проблемы со здоровьем, на которые жалуется нынешний боливийский президент, также оказались в центре международного внимания, особенно после сообщений, что врачи якобы нашли у него злокачественную опухоль, как ранее у глав других латиноамериканских государств, президента Венесуэлы Уго Чавеса, умершего в 2013 году от рака, и бывших президентов Бразилии и Аргентины Дилмы Руссеф и Кристины Киршнер, которые вылечились. Неделю назад Эво Моралес неожиданно прилетел на Кубу для медицинского обследования в связи с болями в горле. Кубинские и боливийские врачи говорят, что у Моралеса сперва обнаружились синусит и желудочный вирус, а потом небольшое новообразование на голосовых связках, по их уверениям, доброкачественное. В ближайшее время Эво Моралес полетит лечиться на Кубу во второй раз. Связано ли его заболевание с частым жеванием листьев коки, врачи не говорят.
Рассказывал мой коллега Александр Гостев. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «Поверх барьеров» Бродский о Цветаевой. Ее ведет Александр Генис. Впервые эта программа вышла в эфир 11 марта 1997 года.
Сегодня, как это уже нередко случалось в этих передачах, в нашей нью-йоркской студии состоится радиопрезентация новой книги «Бродский от Цветаевой», которая только что вышла в издательстве «Независимой газеты». Последовавшее вслед за изданием набоковских лекций о русской литературе, это издание успешно продолжает уроки чтения, которые так блестяще проводили оба российских американца. Хотя книга «Бродский от Цветаевой» появилась на свет в Москве, написана она в Нью-Йорке. Поэтому я и думаю, что будет уместно представить ее слушателям как один из примеров благотворного сотрудничества России и миграции, метрополии и колонии на ниве отечественной словесности. Основной корпус этой изящно изданной книги составили три эссе Бродского о Цветаевой, все, что он о ней написал. А также в книгу вошел обширный разговор с Бродским о Цветаевой, который записал нью-йоркский культуролог и музыковед Соломон Волков. Помимо перечисленных, есть еще один участник, который в сущности является прямым виновником всей затеи. Это критик, переводчик, крупный знаток творчества как Цветаевой, так и Бродского, нью-йоркский литератор Александр Сумеркин. Два эссе Бродского о Цветаевой были написаны по его просьбе. Первое, «Поэт и проза», послужило предисловием к двухтомнику цветаевской прозы. Второе, об одном стихотворении, стало вводной статьей к пятитомнику цветаевских стихов. Оба этих издания в героических, чему я сам был свидетель, условиях собрал, подготовил, отредактировал, прокомментировал Александр Сумеркин. Сегодня я пригласил Александра к нам в студию, чтобы вместе с ним обсудить двух главных героев, представляемые нашим слушателям книги «Бродского и Цветаева». Саша, прежде всего, расскажите, пожалуйста, об обстоятельствах, вызвавших к жизни работы Бродского о Цветаевой.
Я думаю, что обстоятельства эти связаны с нашей третьей волной очень существенно. Дело в том, что когда мы все сюда приехали, за нами была очень важная задача – издание всего, что невозможно было издать в России. И первой среди таких авторов стояла, безусловно, Цветаева, потому что остальные наши неофициальные классики были изданы за границей, то есть Мандельштам, Ахматова и Пастернак. Цветаева оставалась как бы неудел. Поэтому совершенно естественно, что когда возникло молодое издательство «Русика», и идея зашла о каком-то серьезном издании, возникло имя Цветаевой. Почему оказался в этом деле замешан Бродский? Дело в том, что я как-то с ним познакомился уже на Западе, и мы немножко говорили обо всем, и я понял, что Цветаева ему очень небезразлична. И возникла идея как-то объединить, если угодно, прошлое поколение и нынешнее поколение. И поэтому мы тогда предложили Бродскому написать нечто вроде предисловия. И вот так возник очерк, или, как мне больше нравится слово, опыт. Поэт и проза, потому что там и о Цветаевой, но там, как всегда, у Бродского очень много самых разных замечаний, какие-то развиты, какие-то даны лишь такими намеками, но это получилась очень интересная статья, которая с тех пор уже не раз, так сказать, где-то появлялась, на нее ссылаются и так далее. Но мы начали с прозы, потому что с прозой была ситуация самая катастрофическая, цветаевская. Она просто была разбросана, а издание, которое существовало 1953 года, нью-йоркское, было чрезвычайно не выверено, просто ясно, что там не было сверки. Вот наш двухтомник прозы издательства «Русика» впервые, так сказать, собрал, в общем, почти все, все основные вещи цветаевские. После этого было логично перейти к поэзии, и после этого было логично у Бродского попросить еще одну статью. Он опять сказал, что да, напишет, что это опять же будет не предисловие, а только очерк. И как раз в это время, очевидно, он снова прочел новогоднее стихотворение, как он настаивал, потому что в собрании новогоднее идет как поэма. Бродский настаивал, что это никакая не поэма, что поэма — это нечто совершенно отдельное, а это именно стихотворение. И что вот о нем напишет он несколько страничек. Эти несколько страничек долго-долго росли. Это был замечательный процесс. Я заходил к нему на Мортон-стрит. Все русские нью-йоркцы знают эту квартиру. У него была... Бродский любил только маленькие такие портативные машинки, вот типа... Ну, в России это были «Калибри», а здесь это были «Оливетти» обычно. Вот у него была очередная «Оливетти», забитая, избитая. И он выдумал замечательный способ не прерываться. Он подклеивал странички. Эта машинка выглядела примерно как какой-нибудь глубоководный зверь, потому что была такая маленькая голова, а У нее был огромный такой сверху хвост и нижний хвост. Нижний был чуть-чуть, все время уменьшался, а верхний все время укорачивался. Значит, когда кончалась очередная полоса вот этих страниц, броски снова создавался. Ну, допустим, 4-5 страниц склеивал сразу, чтобы не прерываться. Так он и передал нам вот для набора этот замечательный свиток, совершенно как свиток Древнего моря. Он никак не мог остановиться, и мы уже начали макетирование книжки, поэтому, если посмотреть на первый том, то нумерация его страниц идет римскими цифрами, потому что мы отчаялись и начали уже просто делать последний макет книжки, не дожидаясь этого, этой статьи, но это с того стоило.
Саша, любовь Бродского к Цветаевой не только не остывала, но, казалось, росла с годами. Первое его эссе о ней написано в 79 году, а 13 лет спустя, в 92 году, на конференции в Амхерсте, Бродский сказал нечто уже совсем категорическое. «Крупней Цветаевой в нашем столетии нет поэта». Эти слова приводит автор предисловия к обсуждаемой нами книге Ирма Кудрова. Как бы вы прокомментировали эту оценку в контексте других поэтических привязанностей Бродского?
Я бы сказал, что Бродский, конечно, Цветаеву очень любил всегда. Это видно по его ранним стихам. Я думаю, что для меня, например, его поэма «Шествие», я забыл, какой это точно год, но это какие-то 60-е, допустим, может быть, 63-й год. Это, по-моему, такая перекличка с Цветаевой, многоголосие этой поэмы. Мне, например, в нем слышится многоголосие Красолова Цветаевского, который поразил тогда всех, когда он начал ходить в самиздате, как и все остальное. Но я думаю просто, что в этом конкретном случае, поскольку речь шла о конференции, посвященной столетию Цветаевой, он просто снова, опять же, как в те вот дни, когда он писал для Русики вот эти две работы, в нее погрузился. И поскольку особенно вот поразительная вещь обнаружилась, так сказать, им была обнаружена, может быть, не первым, но, по крайней мере, выявлена и так убедительно доказана, а вот перекличке и такой родственности двух стихов о Магдалине, да, Цветаевой 23-го года и Пастернака 49-го года, когда он настаивал на этом, и когда он это прочел на конференции, поскольку я там был, я это помню, это действительно было ощущение ошеломительное, потому что мы все читали эти стихи, все мы их знали, но вот услышать стихотворение Пастернака как предварительное по отношению к стихотворению Цветаевой, я думаю, что ему удалось впервые. И поэтому я думаю, что именно это открытие и его увлеченность этим, и, так сказать, такую его категоричность определила в этот момент. Потому что надо тоже всегда помнить, что Бродский, как и Цветаева, был человек чрезвычайно полемический. И когда он ощущал, что ему могут что-то возразить, он как бы сразу заведомо перекрывал возражения. Уровнем, так сказать, возражений он хотел сразу отменить возможность даже обсуждения этого вопроса, если угодно. Я думаю, в этом одна из очень таких важных, как бы сказать, черт сходства между ними как писателями, как ценителями слова и как авторами. Это чисто такая умозрительная вещь с моей точки зрения, но я думаю, что поскольку сам Бродский вообще, как справедливо отмечает Волков в этой книжке, представитель все-таки петербургско-ленинградской линии. И он всегда действительно в стихах серьезных, так сказать, он мог себе позволить очень замечательно шутить и очень хулиганствовать, что, по-моему, у него замечательно получалось. Но в стихах серьезных, лирических, философских, он, в общем, был очень сдержан. И голос он чрезвычайно редко повышал. Но человек, я думаю, он был гораздо более сильных, если угодно, чувств и страстей, чем это можно заключить, если вот так в чуже читать его стихи. И мне кажется, что для него Цветаева была как раз вот выразителем того, что он, может быть, очень часто сам ощущал, но считал под самым разным причинам невозможным говорить вот на таком напряжении и на таком крике, на таком фальцете.
Это был фрагмент программы «Поверх барьеров. Бродский о Цветаевой». Ее вел Александр Генис. Впервые в эфир эта программа вышла 11 марта 1997 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 13 марта. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».